Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня мы познакомимся с частью нумизматической коллекции Государственного Эрмитажа, которая относится к восточному миру. Нас не может не интересовать Восток, потому что, во-первых, большая часть восточных земель входила в состав огромной империи Александра Македонского и составила затем огромный эллинистический мир. А во-вторых, именно заимствования с Востока сменили безмонетный период Древней Руси, рассказывает заведующий сектором монет античного мира стран Азии и Африки Константин Валерьевич Кравцов.
Коллекции Эрмитажа. Монеты и медали.
Основная сфера моих научных интересов – это история, культура и нумизматика домусульманской, раннемусульманской, Средней Азии, Ближнего Востока, Среднего Востока. И, собственно, являюсь я хранителем монет монгольского и постмонгольского периодов.
Первый вопрос был советский рубль, и там 15 республик и 15 названий рубля на разных языках. И вот показывал, вот видите, написано «Сом». Рубль так называли. Так вот этот сом, это к нам пришло, значит, вот из Золотой Орды.
Ну, в общем, да, потому что это был слиток, золотой серебряный слиток, вот, который действительно использовался в эпоху Золотой Орды. В принципе, да, так оно и есть.
Большой, тяжелый был.
Он у нас представлен в экспозиции, но он где-то вот такого размера, не знаю, сантиметров 22, да, чуть больше. Значит, и где-то вот такой вот толщины. Я думаю, сантиметров 5. Вот. Очень часто на золотоордынских сомах ставилась тамга золотоордынского хана. Да, тамга, значит, это такой специфический, скажем так, знак собственности, который изначально в древнейшие времена, соответственно, пришел он из тюркской кочевой среды, где помечали скот. Значит, впоследствии он в эпоху Золотой Орды он стал использоваться как некий, ну, его по-разному рассматривают, некий династийный символ, который передавался в рамках одного правящего дома от одного правителя, соответственно, к последующим представителям из этого же правящего дома.
То есть что-то вроде печати или герба?
Ну,
да?
Что-то вроде, ну, герб, это, конечно, грубо говоря, но, по крайней мере, это был некий знак, по которому можно было отличить представителей одного рода от представителей другого рода. Собственно, этот знак, он был достаточно хорошо распространен и в Средней Азии, в том числе еще в домусульманскую эпоху, в частности, вот, на территории Согдианы, на территории Бухарского и Самаркандского Согда. Был этот знак распространен и в Бактрийском царстве, потому что монеты также отмечены тамгой. Собственно, такой, по сути, такой универсальный знак, который вот с до мусульманских времен прошел эпоху арабского завоевания и в дальнейшем отразился в монетах Золотой Орды.
А вот эти вот сомы, они распространенные денежные единицы? Или это для каких-то там особых случаев? Или передавалась там от одного правителя другому какая-то оплата или что?
Как таковой сом не относился. То есть по форме это он не был общепринятым, как бы, общепринятой монетой. То есть это не был кругляшок, как вы понимаете. То есть это был слиток продолговатый. То есть именно конкретно в таком повседневном денежном обращении он, конечно, не имел такого же хождения, как обычные общепринятые у нас круглые монеты. А использовался он именно вот по весу серебра, поскольку это был серебряный слиток. Вот, в основном он, главным образом, он был назначен для вот весовой, по весовым характеристикам.
Я знаю, что вроде бы в одной из экспедиций когда-то нашли даже клад, по-моему, да, с этими сомами.
Да, их вообще известно...
Или они часто?
Ну, не то чтобы часто, но, по крайней мере, определенное количество кладов с сомами, они известны, да.
Угу.
После того, как они вышли из употребления, вот, ну, это был период ранний период Золотой Орды, то есть для более позднего периода они не характерны. То есть, и, собственно, само название, оно как-то вышло из обращения, вообще кануло синхронно с тем, как они выпали из обращения. То есть ни в каких монетных, значит, формах это название не зафиксировано. Дальнейшее, в общем-то, развитие денежной системы, оно строилось исключительно на общепринятых вот круглых монетах. Вот, то есть для более поздних периодов никаких неизвестных обращений таких подобного рода весовых слитков серебра.
А как вообще складывалась золото-ордынская система денежная?
Есть, безусловно, общие черты, потому что после распада империи, Великой Монгольской империи, то есть после того, после смерти Чингисхана, после того, как империя раскололась на несколько, ну, скажем так, вилаятов, это некие территориальные объединения, которые, ну, в полном смысле назвать государством достаточно сложно, ну, вот их называют улус или вилаят. Значит, естественно, все эти образовавшиеся новые вилаяты, они в определенной степени они были основаны на традиции денежного обращения в эпоху Великой Монгольской империи, но при этом учитывали, соответственно, местную специфику. Ну, в эпоху чингизидов денежная система была полиметаллической, то есть обращались в основном, значит, серебряные монеты, мелкие монеты, медные монеты, значит, и были посеребренные медные монеты. То есть что это такое? Значит, то есть ядро монеты было медном, значит, а сверху наносилась такая, значит, серебряная пленка. Известный случай, который, значит, в ходе обращения или, допустим, в течение времени, когда монета находилась, допустим, в кладе, она постепенно стиралась, и у нас вот есть монеты, на которых видно, что остатки вот этой вот пленочки, и видно, что внутренняя часть, вот более как бы нижележащие слои, значит, они из более некачественного металла. Это было связано частично и с экономией, когда государство, это, собственно, можно сказать, одна из форм, скажем так, легализованной подделки монет. То есть, когда государство для того, чтобы сэкономить на каких-то драгоценных металлах, производило, значит, монеты по типу, как, значит, скажем так, обращавшиеся в благородном металле, но по своей структуре, значит, они были с ядром из более низкого металла, а сверху покрывались вот пленкой, тоненькой пленкой, из более высокопробного металла.
Но это как-то было декларировано, объявлено, что так есть, или это скрывалось? Пользуясь такой монетой, человек понимал, что она в своей основе имеет?
Нет, в источниках, по крайней мере, вот для там, более позднего золото-ордынского периода у нас есть в источниках информация, что пишут, да, что, ну, поскольку раз авторы пишут, значит, они были осведомлены о том, значит, вот о такой ситуации на монетных дворах, значит, пишут, что, да, было развлечение, что были монеты более низкого качества, с более низкокачественным ядром, а были монеты, соответственно, из более высокопробного серебра. Но в основном это было больше характерно для серебра. Ну, там был процесс, просто монету ее опускали в определенный, значит, раствор кислоты, она окисливалась, и получалась такая вот сверху пленка. Есть монеты при чингизидах, даже золотые монеты, их не так много, но они есть, на которых зафиксировано имя самого Чингисхана. То есть обычно на одной стороне помещался мусульманский символ веры, нет Бога, кроме Аллаха, значит, а на оборотной стороне обычно помещался там великий Каан Чингисхан. Ну, на некоторых монетах также сохранились выходные данные, то есть год чеканки монеты и место, где она была отчеканена, произведена.
А до того, как в Орде появился ислам, какие были? Насколько я знаю, ведь Чингисхан сам, по-моему, еще не был,
не исповедовал
ислам.
Сами они не исповедовали, но, тем не менее, поскольку уже территории были исламизированы, поскольку уже ислам уже был вовсю, значит, скажем так, захватил все стороны жизни на этих территориях, то монеты уже, большинство монет, значит, оно уже были с легендами на арабском языке. Дело в том, что вообще Золотая Орда – это более такое, скажем так, понятие, которое возникло в нашей отечественной историографии. Потому что, в принципе, Золотая Орда – это вилаят джучидов. Джучи – это старший сын Чингисхана, который после, соответственно, смерти Чингисхана, после развала Великой Монгольской империи, ему отошел ряд территорий, в том числе вот и Поволжье. Значит, и на этой территории правили потомки джучи, Вот. Но зачастую их всех также относят к чингизидам, поскольку они, собственно, являются, по сути, прямыми потомками, поскольку он был сыном. Соответственно, все его дальнейшие, значит, последователи, они, в общем-то, также в той или иной степени относились к роду Чингисхана. Вот. А почему Золотая Орда? Ну, тут существует несколько гипотез. Ну, в настоящее время наиболее так распространенные связаны с тем, что, собственно, это название пошло после времен хана Узбека. Угу. Это как раз тот хан, который первым принял ислам. Значит, и вставки Узбека, значит, в его, значит, шатре центральное место занимал большой трон, который был из золота. Угу. Вот. И поэтому многие послы, которые приходили, ну, на аудиенцию к хану, они все это видели, да, а слово «орда» — это вообще, значит, передвижной лагерь. То есть любой передвижной лагерь в эпоху, ну, собственно, и в эпоху Чингисхана, и в более позднюю эпоху, он, в общем-то, носил, имел название «орда». То есть, ну, вот поэтому вот сочетание таких вот двух понятий, как вот этот вот трон, который был как бы центром этой орды, и сама вот эта вот ставка орда, вот поэтому стали называть именно Золотая Орда. Это к золоту, в принципе, никакого отношения не имеет. И тем более к производству золотых монет, потому что у джучидов не зафиксированы вообще золотые монеты. То есть у них были, у них была сугубо биметаллическая монетная система, то есть серебро и медь. Основное название для серебряной монеты вот эпохи джучидов, собственно, вот эпохи Золотой Орды, назывался данг. Угу. Вот. Медные монеты, они назывались либо фалс или фулус. Это, собственно, дань исламской традиции, поскольку в исламе, значит, денежная система строилась на золотых монетах, которые назывались динары, на серебряных монетах, которые назывались дирхемы или дирхамы, у нас их по-разному называют, и на медных монетах, которые назывались фельсы или фалсы. Да, но и также медные монеты назывались пулы. То есть пул – это уже собственное слово для обозначения медной монеты. Собственно, оно и значит «медная монета». Вот, поэтому собственные названия были, да. То есть отличали медную монету по названию и отличали серебряную монету.
Монгольскую и послемонгольского периода Русь получила денежную систему из Орды. Вот это таким образом происходило. И в чем, ну, как бы это все проявилось?
Да, вот то же самое.
Был безмонетный, да, период.
Это, потом... это мы можем видеть, допустим, название там денга, это, конечно же, определенная производная от данга, что как бы показывает взаимосвязь. Вот. Ну, а система, естественно, была заимствована, поскольку Русь находилась, скажем так, под владычеством ханов. Естественно, изначально, в первоначальный период, естественно, там обращались те монеты, которые, собственно, принесли с собой... Не буду говорить громких слов захватчики, но, собственно, те, значит, золотоордынские ханы, которые оккупировали территории. Ну, естественно, как и в любой стране, в которой происходит подобная ситуация, то есть происходит смена, происходит как бы ассимиляция этих типов, то есть на основе тех монетных типов, которые приходят извне, начинает формироваться собственная система, которая как бы зачастую полностью копирует пришедшую из нее систему, зачастую берут какие-то основные элементы и уже на фоне их разрабатывает какие-то свои собственные номиналы, там, свои собственные какие-то, свою собственную денежную систему.
А вот ордынские монеты, они, насколько знаю, маленькие тоже, очень такие тоненькие, то есть их очень много, получается, печаталось. Вот я видела когда-то найденный клад, там они просто вот, ну, уже спаяны друг с другом. Они, то есть видно, так сказать, они что они, что это много-много монеток, но настолько тонкие, там, ну, не знаю, меньше миллиметра.
Да-да-да, они вот такие вот, как эти самые, такие небольшие пластинки.
Почти как листочки. Вот.
Да-да-да, как листочки, да. И очень, к сожалению... Со временем происходит такая ситуация, что на монетных дворах становится все меньше и меньше грамотных резчиков, поэтому очень часто на более поздних монетах и мы наблюдаем огромное количество ошибок в легендах на арабском языке, которые чеканятся на вот этих вот маленьких кружочках. Большая часть на арабском, значит, были монеты, которые чеканились частично на уйгурском языке, частично на арабском, была такая вот смесь типов. Вот. Но все-таки основной тип, он чеканился на арабском языке. Более ранние, допустим, монеты периода Великой Монгольской империи до ее распада, они тоже были достаточно крупные монеты, да. Но постепенно идет такая вот деградация типа, начиная с... Ну, опять же, это связано с разными факторами, но в том числе и с экономией, естественно, металла. Если мы посмотрим, да, если, допустим, те же самые, потом можно посмотреть монеты различных удельных княжеств, они же тоже вот такого размера, где там... Там тоже бывает, что вообще ничего не непонятно, не то, что там и не надписи, и там рисунок, не рисунок, совершенно непонятно.
коллекции Эрмитажа «Монеты и медали», рассказывает Константин Валерьевич Кравцов, заведующий сектором монет античного мира стран Азии и Африки.
Вот есть несколько периодов, такие, скажем так, которые можно назвать период между двумя империями. Допустим, вот Средний Восток, я, допустим, говорю про Иран, да? Значит, там существовала издревле своя система, свои определенные типы монет, то есть начиная с Ахеменидской империи и заканчивая известной Сасанидской империей. Вот. А с приходом ислама не произошло такого, что вот моментально, то есть, вот, допустим, выпускали монеты по типу сасанидского, да, и потом вдруг стали выпускать чисто вот исламские монеты без изображений, с только куфическими легендами. Ну, куфическая легенда – это куфи, это шрифт. Это определенный шрифт, потому что известно достаточно много шрифтов арабских, которые зафиксированы. Часть из них зафиксированы на монетах, большая часть известна по рукописным источникам, по рукописным памятникам. Вот. Да, и вот возвращаясь, то есть не было такого резкого перехода. То есть был определенный такой вот этап между существованиями двумя империями, который комбинировал в себе традиции двух держав. То есть, с одной стороны, мы видим, допустим, вот в частности, что характерно для вот Среднего Востока, с одной стороны, мы видим сохранение общего монетного типа Сасанидской империи, то есть, что это был за тип. На лицевой стороне, значит, помещалось изображение шахиншаха, то есть это шаха Сасанидской империи. Изображение было в целом выполнено согласно стандарту, существовавшему в Сасанидской империи, то есть учитывались все там элементы, но легенды были выполнены шрифтом еще пехлеви. Пехлеви – это был официальный язык, существовавший при Сасанидской империи. Но имена были уже арабские, то есть уже учитывались так называемые патронимы, то есть там, допустим, там Абдаллах – сын такого-то. То есть такого, конечно, в сасанидской традиции не было, потому что там имена были без патронимов. То есть там было имя шаха, так оно и есть. Значит, да. И на оборотной стороне изображался жертвенник с двумя служителями. Это была традиция, существовавшая при сасанидах религии зороастризм, одной из древнейших религий вообще в целом в мире. Вот. И, значит, помещалась так называемая монограмма монетного двора, в которой был зашифрован название монетного двора, и год, когда была произведена чеканка. И постепенно, значит, вот после, значит, появления вот типа с чисто одноязычного, то есть пехлеви, появляются двуязычные типы, где уже, значит, в состав легенд входят слова, выполненные уже именно на арабском языке. Да, а потом постепенно произошло так, что, собственно, монеты вот этого, вот, скажем так, арабо-сасанидского типа, они постепенно выходят из обращения и полностью заменяются уже таким классическим стандартным типом исламских монет. В Византии то же самое было. То есть там был арабо-византийский тип, который также первоначально совмещал в себе, значит, традицию, существовавшую в Византии до арабского завоевания, и, соответственно, уже традицию исламского мира. И постепенно тоже этот тип был вытеснен, значит, чисто традиционным исламским монетным типом.
Восток империи Александра Македонского, вот там какие были, значит, системы?
Там,
как,
да,
как вообще
там
все это?
Там... Что можно сказать? В целом можно сказать, что с монетой как таковой, то есть с круглым металлическим кружком, значит, жители Средней Азии, они познакомились как раз вот в эпоху завоевания Александра Македонского. Угу. Потому что достоверно известно, значит, что, значит, на территорию Средней Азии были принесены, значит, Александром Македонским, его войском, собственно, те монеты, которые чеканились в эллинистическом мире. Тем не менее, эти монеты, они на тот период, они не стали каким-то серьезным, значит, прецедентом, или они не легли в основу прототипов, на которых могла бы начаться собственная чеканка монет в этих регионах. И самые первые монеты, вот собственные монеты, которые известны для этих регионов, они чеканены были именно в Бактрии. Mm-hmm. То есть, ну, естественно, эти монеты, они были практически там на, ну, скажем так, на 80% они были, это было полное подражание эллинистической традиции. То есть обычно на лицевой стороне помещался бюст, изображение, значит, правителя, на оборотной стороне помещались обычно боги-покровители. То есть это там мог быть, там, допустим, там Зевс, Аполлон, Афродита. иногда помещались фигуры скачущих диаскуров. Да, монеты достаточно красивы с точки зрения иконографии, потому что их, в принципе, можно считать такими шедеврами искусства того времени. Потому что портреты очень хорошо проработаны, очень, значит, четкие линии. Легенды все выполнены тоже на таком высочайшем уровне. Географически Бактрия – это, значит, часть Узбекистана современного, это часть Индии.
Северная, вот.
Да, да.
Ваш коллега нам рассказывал, что археологические данные говорят о том, что здесь больше всего были вхождения именно вот арабские монеты. Хотя мы называем путь из варяг в греки, да. В связи с чем такая ситуация сложилась?
Да, это было...
То есть все-таки чаще было... ездили на Каспий?
Это было, значит, связано с тем, что, значит, было два этапа так называемых потоков серебра, которые шли из халифата через Восточную Европу в скандинавские страны. Естественно, по всей территории этого, как бы, пути, значит, они оседали на территориях тех стран в той или иной форме, значит, через которые они шли. Значит, там было, значит, ну вот, допустим, в VIII веке был известный путь, значит, через, значит, Каспий, потом, значит, через Закавказье, значит, поток шел через страны Восточной Европы и попадал уже в Скандинавию.
Угу.
Поэтому действительно вот их достаточно огромное количество, причем не только конкретно исламского типа. То есть большинство, если мы посмотрим вот на, скажем так, восточную часть состава этих кладов, то большинство, конечно, были традиционного исламского типа, но обычно каждый клад содержал определенное количество и вот сасанитских, и вот арабо-сасанитских, либо арабо-византийских монет, да, которые еще в то время еще ходили на территории самого халифата.
Угу.
Торговля, вот этот вот, как раз этот вот период, когда вот шел этот поток, был очень интенсивный, потому что, как бы, скажем так, выбрасывалось огромное количество вот денежного материала, в частности, вот и серебра, и золота, но в основном серебра. Более конкретно, но это вот в VIII веке. Нумизматика, она дает очень много, раскрывает очень много таких скрытых моментов, которые, в общем-то, не всегда можно найти в исторических источниках, не всегда можно прочитать в каких-то общедоступной литературе, которые можно найти только благодаря вот анализу, благодаря исследованию тех данных, именно конкретно нумизматических, которые вот мы имеем на сегодняшний день.
Я вот еще, да, хотела поговорить немножечко, часть Золотой Орды в Крыму, которая располагалась.
Да, тоже, так называемое вот, Крымское ханство.
Да, насколько мне кажется, должна быть интересная тоже такая картина, да, находок. Это же очень многонациональное место, да, перемешанное. Вот можно про это как-то рассказать?
Специфика и географическая, и политическая, значит, этого, геополитическая, скажем даже так, специфика этого региона, она, в принципе, способствовала тому, что на территории, на данной территории всегда было достаточно такое интенсивное денежное обращение, и всегда там происходило, значит, слияние и взаимодействие, значит, различных, не скажу, что денежных потоков, но, скажем так, отголосков различных денежных систем. Вот так вот. Вот, поэтому, в принципе, поскольку я сам никогда особо не занимался вот именно изучением конкретно вот денежного обращения Крыма вот в этот период, вот, но насколько я знаю, что, да, собственно, этот регион, он дает достаточно очень богатый материал и до сих пор продолжает давать обильный материал для изучения денежного обращения. И не только, причем и не только в эпоху Золотой Орды, ранней Золотой Орды, более поздней Золотой Орды, но, собственно, и в эпоху существования уже и Крымского ханства до его присоединения к России. Если мы говорим, значит, про период, в общем-то, ранний период Золотой Орды, то, естественно, да, оно наследовало, собственно, ту систему в целом, которая существовала и на территории всей Золотой Орды в целом. Ну, Бахчисарай – это вот уже Крымское ханство, когда... Если мы говорим про, значит, уже про Крымское ханство как таковое, то, честно, оно, в принципе, было, скажем так, ну, в определенной степени независимым. И даже если внешне посмотреть на монеты, даже пусть на ранние монеты Крымского ханства, то они отличаются от монет, традиционных монет Золотой Орды. Там тоже достаточно интересная ситуация, поскольку в разное время, значит, денежная система Крымского ханства, она строилась на различных, скажем так, эталонах. В одно время, значит, это было, в более раннее время, значит, это был денежный эталон Османской империи, Атаманской империи. Значит, а в более поздние это уже в Российской империи. В частности, вот при последнем хане, крымском хане Шахингирее, когда уже вся политика была такая прорусская, было проведено несколько реформ, в том числе и реформы для того, чтобы уравнять медные монеты крымского ханства с монетами, по весу имеется в виду, с монетами, выпускавшимися в Российской империи. Вот у нас на экспозиции в витрине, посвященной крымским ханствам, там как раз вот представлены монеты Екатерины II, которые легли в основу, стали прототипами для вот производства монет Шахингирея, медных монет на основе весового стандарта, уже российской, бытовавшим в Российской империи.
Ну вот говоря об экспозиции, вы упомянули, насколько широко представлены вот эти вот регионы, о которых вы рассказывали, вот в этой новой постоянной экспозиции, потому что, смотрю, там очень много всего,
да,
ну, и, в общем, все очень хорошо представлено.
Мы старались по максимуму, но, естественно, как бы экспозиция не резиновая, и, собственно, у нас на восток, ну, скажем так, учитывая даже Дальний Восток, было выделено, значит, 9 витрин. Это начиная, допустим, с там, 12 века до нашей эры, когда появились первые, значит, скажем так, домонетные денежные формы, так называемые раковины каури на Дальнем Востоке, да, и заканчивая, допустим, там вот современными монетами там Турции или еще что-нибудь. Собственно, вот на это было дано всего 9 витрин. То есть в целом это, конечно, это ни о чем, да. Потому что, по сути, для того, чтобы там разложить только по каким-то основным типам, там, допустим, те же монеты там халифата, арабского халифата, да, это нужно, в принципе, все эти 9 витрин только для того, чтобы показать основные типы вот только этого региона, этого периода. А здесь у нас 9 витрин на все. Ну, естественно, мы старались как можно наиболее интересный материал, наиболее разнообразный, чтобы вот он был представлен.
На ваш взгляд, что самое такое, ну, необычное или, наоборот, очень самое такое вот интересное из всего этого?
Что касается вот восточных витрин, да, восточной части экспозиции, тут я бы сказал, что, в принципе, все уникально, поскольку такого, собственно, с момента закрытия предыдущей постоянной экспозиции отдела нумизматики мы, естественно, участвовали в каких-то сборных выставках от других отделов, но там мы давали только крохи. И это вот первый раз, когда мы вот показали, скажем так, все богатство, все разнообразие материала во всей его, значит, во всех его аспектах, во всей его широте. Поэтому здесь можно сказать... Естественно, у нас есть какие-то там уникальные вещи. В принципе, в каждую витрину мы старались поместить несколько монет, которые вот являются уникальными. Ну, в частности, допустим, я считаю, что, в принципе, витрины там по Китаю, по Японии, они сами по себе уникальны, потому что мало где можно вот проследить все многообразие развития вот денежных типов на вот дальневосточных регионах, то есть начиная от безмонетных форм, там, те же раковины каури, те же самые там, монеты-лопаты, монеты-ножи, и заканчивая уже такими, значит, скажем так, традиционными типами круглых монет с квадратным отверстием, там, как монеты Кайонь, Тунбао и прочее.
А вот эти, вот, о которых вы говорили, среднеазиатские монеты, которые с очень хорошим исполнением, эллинское наследие, ну там бактрийское,
да,
вот
да,
это
да,
вот,
да.
Они тоже там есть.
Да, они представлены, но, к сожалению, у нас немножко, скажем так, не совсем с точки зрения современного состояния развития науки, не совсем правильное деление коллекций, поэтому бактрийские монеты, они относятся к античному, скажем так, региону, да, поэтому они выложены в витринах с античными монетами. Хотя, по сути, они должны быть, конечно, в Востоке, поскольку это одни из первых монет до мусульманской Средней Азии, которые, в общем-то, и с которого среднеазиатские регионы начали свой путь в монетном производстве.
Ну хорошо, спасибо вам большое, очень интересно.
Ну вот как раз есть возможность сравнить на экспозиции древнерусские копейки-чешуйки. Помните, нам рассказывали, что в старину их так называли тонкие мелкие монеты, и монеты Монгольской империи и Золотой Орды. Тоже очень тоненькие и неровные. Мы продолжим беседу о Востоке с заведующим сектором монет античного мира стран Азии и Африки Константином Валерьевичем Кравцовым в нашей следующей программе. Передачу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.